Итак, дорогие друзья, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями его божественной милости, Ачхе Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Мы уже много рассмотрели тем, прочитали 16 глав. Это, конечно, называется как такой блиц-подход, такой быстрый обзор больше Бхагавад-гиты. Может быть, несколько даже поверхностный, ознакомительный. Можно ее изучать глубже. Ну, есть академические ученые, которые изучают глубоко через санскрит, через комментарии. То есть есть много комментариев ачарьев прошлого в разные времена. Но все эти комментарии, как бы смысл всех комментариев, он сосредоточен сейчас, концентрирован в комментариях Шрилы Прабхупады как последнего ачарьи, который дает нам эти знания согласно нашим времени и обстоятельствам. Вот, в тех условиях, в которых мы живем сейчас, они очень сложные. Нет поддерживающих факторов для понимания таких духовных ценностей. Поддерживающий фактор — это добродетель, количество добродетелей в людях, в обществе. И по этой причине это знание может казаться очень сложным, недоступным, неприменимым. И все же, поскольку это знание трансцендентно, то оно применимо при всех обстоятельствах. И вот как его применить в наших обстоятельствах жизни, где есть больше недоверия в обществе, чем доверия, больше эгоизма, чем любви, больше вожделения, чем любви. Вот. Как раз нужны комментарии ачарьев. Поэтому комментарии Шрилы Прабхупады, потому что они дают нам возможность применить эти знания вот даже в этих сложных обстоятельствах, когда культура ведическая утрачена практически. Итак, сегодня глава 17. Много уже секретов было рассказано до этой главы, много вещей очень ценных. Но мы пойдем дальше, 17 глава, разновидности веры. Называется разновидности веры. Действительно, мы видим, что, в общем-то, вера бывает разная. Если основываться на вере, то мы не найдем общего языка. Потому что даже вера отличается у людей. Хотя вот истина одна, Бог один. Но вот вера может быть разная. Она может распространяться не только на Бога, вера. Это верующие люди. Ну, все верующие во что-то люди. Поэтому здесь будет описываться, что происходит с верой. А в 9 главе Бхагавад-гиты, в начале, была описана важность веры, значение веры, что это самый важный фактор для духовного прогресса, развития. Если нет веры, то нет прогресса, конечно же. И этот фактор веры, он важен везде, в любой области знания, исследований, развития. В основе любого развития или любого какого-то поиска, вообще движения, стремления, в основе найдете веру. Это самая первая ступень, как бы вообще движения какого-то, вера, устремление. Нет веры, нет вдохновения, нет даже желания двигаться в эту сторону. Поэтому вера — это первый фактор. Также касается и духовной жизни. И здесь мы увидим, что вера бывает разная, потому что есть разные влияния на человека. Под разными факторами, под разными обстоятельствами, влияниями вера может как бы искажаться, трансформироваться, то есть видоизменяться вера. Поэтому служение как бы Богу, трансцендентное знание не относит к разряду даже веры. Потому что вера может меняться. А вот нечто есть неизменное в человеке, что никогда не может измениться. Даже когда он меняет веру, его как бы суть не меняется. И вот эта суть как раз описывается здесь в Бхагавад-гите, что это называется вечная религия души. То есть религия может зависеть от веры, во что человек верит или во что не верит. Но неважно, во что он верит или не верит, его суть от этого не меняется. Вот это называется вечная религия, и об этом пойдет речь. Арджуна спросил: «О Кришна, каково положение тех, кто не следует предписаниям шастр, но выдумывает собственные способы поклонения? под влиянием какой гуны, благости, страсти или невежества они находятся. Например, если мы не читаем Бхагавад-гиту, не читаем никаких священных писаний, то есть это не означает, что мы никому не будем поклоняться, ни от кого не будем зависеть. То есть просто на это место Бога встанет кто-то другой. Потому что, как мы сказали, у нас есть своя неизменная природа, мы будем поклоняться кому-то. Какому-то человеку можем поклоняться, сильному, могущественному, лидеру, обожествлять его, вождь какой-то есть у людей, вождям поклоняются. Поклоняются полубогам или стихиям природы, поклоняются нечто воображаемому, также благоговеют теперь с каким-то воображением. Это фантазии великие кто-то может, великие писатели, фантасты или лирики, или люди искусства, им поклоняются, их награждают, их обожествляют, боготворят, их делают классиками, основываются на их книгах, на их высказываниях. Или поклоняются политикам, выдвигают их портреты, прославляют тоже, говорят «Ура, ура, ура, слава, слава, слава». То есть поклонение это часть, как бы, ну, главная часть культуры, культ, от слова культ, культура. Культ это форма поклонения. Мы должны иметь каких-то лидеров, за кем-то идти. Этих людей мы как бы прославляем, поклоняемся им. Поэтому здесь будет описываться в разных гунах разные объекты поклонения. От гуны будет зависеть, кому человек будет поклоняться, а кому не будет поклоняться. Страсть, благость и невежество. Здесь перечисляется саттва ага раджастама. Это последняя строчка этого стиха. То есть они выдумывают собственные способы поклонения. И что это за гуна, под влиянием которой они это делают? Создают какие-то религии искусственно, ну, умозрительно. Им кажется, что вот это правильно. В 39 стихе 4 главы говорилось, что человек, обладающий верой, постепенно обретает знание, мир в сердце и процветание. В 16 главе был сделан вывод, что человек, не следующим предписанием шастр, является асуром, демоном. А тех, кто неукосительно выполняет указания священных писаний, называют девами или праведными людьми. Резонно спросить, каково положение того, кто с верой следует правилам, не установленным в шастрах? Вера-то есть? Они с полной верой это могут делать люди. Арджуна просит Кришну развеять его сомнения. Если люди возносят до уровня Бога, одного из себе подобных, и поклоняются ему с верой и преданностью, в какой гуне, благости, страсти или невежества относится это поклонение? Смогут ли они таким образом достичь совершенства? То есть вопрос в том, что достаточно ли просто полной веры в какой-то объект, чтобы стать совершенным? Некоторые люди говорят, что какая разница, кому вы поклоняетесь. Главное, что вы верите во все хорошее. Было Богу ли поклоняетесь, Ганеше, или Шиве, или Дурге, или Чандре, или Сурье. Или поклоняетесь просто вот Вселенной, как благоговеете перед ней. Или Богу поклоняетесь. Разве это не дело вкуса просто? Ведь главное, вера в человеке живет. Поэтому здесь описывается, что вера должна быть основана на знании, то есть на научной платформе. Если мы верим во что-то ненаучное, то цель не достигается. Один человек, ну это я помню, еще читал в журнале «Атеизм. Наука и атеизм», по-моему. В общем, был такой журнал в советские времена, сейчас его нет, его устранили просто, что тогда была пропаганда атеизма. И там описывалось, что вот люди религиозные, глупые, посмотрите, они ну, верят просто. Но у них нет оснований никаких научных, никто не видел Бога, никто не доказал его существование. Они верят просто. Это глупость. там описывается пример одного человека, который читал Евангелие и удивился, что Христос ходил по воде. И когда ученик тоже пошел по воде, он стал тонуть. Иисус его упрекнул: маловерный, доколе вас буду терпеть. То есть у вас веры не хватает. То есть достаточно веры, вот если вы с верой скажете горе, иди сюда, гора подойдет. И так это как-то убедительно звучало для этого читателя. Он подумал, надо проэкспериментировать на самом деле. Если я так сейчас себе внушу что-то, вот поверю в это, может быть, это сбудется так, как написано в Евангелии. Он проводил эксперименты в течение нескольких дней. Он садился на печку, поднимался в своей избе и внушал себе: я верю, что если я сейчас спрыгну с печки, я не упаду на пол. Я не упаду на пол, я полечу. И когда ему казалось, что он уже поверил в это, он прыгал и падал на пол. Вера его разбивалась в дребезги. Он так несколько дней экспериментировал, в конце концов разуверился, перестал читать Евангелие. Вот такие примеры мы знаем, да, как люди понимают веру. Как это так? Вот веришь, и вот гора к тебе подойдет, и по воде пойдешь. Да, но здесь имеется в виду, верить нужно на основании знаний. Вера — это только начало. Следующий шаг — познание. Вера открывает как бы просто эту сферу знания. Если нет веры, то и этой двери вы не откроете просто, вы не пойдете в эту сферу. Но если у вас есть вера, вы откроете дверь, и вы там увидите, что там есть просто иные законы жизни, которых я не знал, понятия не имел об этом. Я знал закон тяготения, я знал, что вот мы должны есть, зарабатывать деньги, вот так мир устроен, все так живут. Вот эти знания, самые примитивные, которые имеет человек, они неприложимы к пониманию божественного. Потому что на божественном уровне живые существа не ходят на работу, не зарабатывают деньги. Тогда откуда они берут питание, как там устроен мир, кто их обеспечивает? Нитья, нитья нам, читанаш, читананам, акабахунам, явидатхати, каман, это веды говорят. Одно живое существо обеспечивает всех других живых существ. Один. Достаточно это. Здесь нас миллионы, мы не можем обеспечить экономическое процветание. Так тяжко трудимся. Потому что одного не хватает. Кто бы нас всех примирил бы, устранил бы эту жадность, вот это различие, вот богатый, бедный, там враг, друг, вот эти все вещи. Мы в этих противоречиях страдаем в собственном уме, в отношениях. Мы не можем даже, собственно, спокойно поесть. Спокойно жить даже семейной жизнью. У нас столько беспокойств, столько опасностей. На каждом шагу мы создаем себе какие-то трудности сами. И, кажется, не хватает одного какого-то праведного, что ли, царя, или какого-то вот знания не хватает, которое могло бы нас как-то примирить, бы просветлить. Да, так и есть. Эко бахунам йовидатхати каман. Одно живое существо может исполнить желание всех других живых существ. Но это живое существо должно быть нитянитянам, единственным, вечным, постоянным, незыблемым, божественным. Это другой совершенно закон. А об этих законах мы здесь, ну, мало что знаем. У нас в человеческом обществе таких законов нет. У нас все люди имеют недостатки, имеют пороки. Никто не может позаботиться обо всем в человечестве так, чтобы все были довольны. Обо всей стране, чтобы все так были довольны. Об одной даже семье, чтобы все были довольны. У нас всегда есть какие-то недостатки при всех наших усилиях. Нам не хватает еще кого-то или чего-то. Вот этот закон нужно понять, закон Бога. И тогда наша вера, она может быть очень могущественной. Например, если вы верите какого-то сильного политика, вы же будете голосовать за него, поддерживать его, защищать его политические взгляды, разделять политические взгляды, стать членом его партии. А что это означает? Что вас эта партия будет поддерживать. Вот как это происходит. Вам дадут какой-то там мандат, вам дадут какое-то служение в этой партии, вам дадут финансы для этого, положение, карьеры, если вы того заслуживаете, вас по лестнице могут продвигать. Потому что вы верите в этого политического лидера. На основании веры это происходит. То есть вера дает нам возможность войти в эту среду, вступить в эти как бы вот права или законы, или обязанности, И в этот мир отношений также есть как бы партия Бога, так скажем. Политика — это пример такой, ну, материальный, конечно же, он несколько такой примитивный по отношению, конечно же, к высшей личности, потому что он не только лидер политики, он лидер экономики, он лидер нравственности, он лидер любви, он лидер знаний, он лидер богатства, он лидер во всем, он везде первый. Эко бахунам явидат хатикаман. Он единственный, который обладает всеми достояниями, всеми ценностями. В нем все это есть. И если вы разделяете партию Бога, верите как бы в Бога, на научном основании вы должны как бы служить Ему, делать себе продвижение согласно Его инструкциям в священных писаниях, правильно общаться с окружающим миром, как он того желает, если вы разделяете его взгляды и служите ему, то он вас полностью обеспечивает. Тогда можно сказать, гора, иди сюда, гора подойдет. Не вашими усилиями это произойдет, а подключаются другие энергии. Вот что происходит. Подключаются совершенно другие энергии. Но представьте, как мир уже организован. Мы даже не можем это проанализировать, у нас не хватает разума. Ведь нужно же на микро- и макроуровне все организовать так, чтобы все работало. Все живые существа, все эти микро- и макропроцессы, мы не можем даже это представить все. А все работает. Мы знаем, что если кто-то менеджер, он меня поймет сейчас. Праздник ли это, или какое-то событие, вам нужно организовать фестиваль, допустим. Или организовать какую-то организацию, там, в отделе кадров, там, кадры знать, и, чтобы все это работало. Мы знаем, как это тяжело все сделать, сколько нужно учитывать, сколько нужно, какая дисциплина нужна. Какая нужна сила власти, чтобы заставить людей делать так гармонично, как вы того желаете. Обычно даже под страхом дисциплины это делается. Очень трудно. И то, даже если вы хороший менеджер, всегда какие-то сбои, вы должны контролировать, наблюдать каждую секунду. Это невозможно представить. Сколько нужно, скажем, в нашей стране менеджеров, в Казахстане ли это, или в России, ли это, или в другом месте, сколько нужно управляющих людей, чтобы города работали, функционировали, предприятия, магазины, офисы, вся экономика как бы страны, еще и мировые, внешние отношения, сколько нужно административного аппарата, смотрите, сейчас. Мы знаем, что если мы сейчас вот все это остановим, рухнется цивилизация. А кто поддержит природу? Никто. Она не рушится. Наоборот, наше неумелое управление разрушает все. Мы недостаточно квалифицированы, смотрите. Поэтому, если мы входим в систему Бога, ничего не рушится. Потому что мы сейчас управляем с вами не в системе, не в партии Бога находимся. Поэтому это так трудно. Мы противоречим законам любви, законам нравственности, законам бытия, вечных законов бытия. Собственно говоря, мы сейчас боремся с Богом, когда развиваем нашу экономику, политику, вот, эту войну и мир. Мы тут сами затеяли. Это все происходит не по воле Всевышнего, но с его санкцией, потому что мы настаиваем на этом, только по этой, только на том основании, что мы хотим действовать независимо от него. И он позволяет, да, дать нам этот опыт. Суровый, болезненный опыт. Согласитесь, жизнь сейчас имеет болезненный опыт у каждого человека. Нет ни одного счастливого, если он не глупый, конечно, или больной человек. Нет ни одного счастливого человека на земле. Но, во всяком случае, ну где? Ну, нет, вот в средствах массовой информации не показывают таких людей. Даже такой рубрики нет. Все счастливые люди, они в какой-то момент поднимаются от этой славы и думают о себе так, а потом они заканчивают все плачевно. Вот в таком мире мы живем. В какой-то момент я могу, конечно, сказать, что у меня сейчас все неплохо, почему вы так говорите? Ну, нормально, как-то я отрегулирован, устроен. Но вы сами увидите, что это тоже временный момент. Это лишь вопрос времени. У нас все меняется ведь. Итак, не под защитой Бога. Итак, вера должна быть направлена на Бога, но научным образом. Нельзя воображать себе Бога, какого я хочу, и верить в Него, говорится здесь. Тогда речь пойдет о гунах уже природы. Это проблема. Смогут ли они обрести истинное знание и подняться на высшую ступень совершенства? Увенчаются ли успехом усилия тех, кто не следует правилам и предписаниям шастр, но в то же время верит во что-то и поклоняется богам, полубогам или людям? Это вопросы, которые Арджуна задает здесь Кришне. И интересно, что есть способы быстрого получения результата. Один из способов быстрого получения, например, богатства, это поклонение полубогам. Если вы, конечно, знаете, как это делать, к какому полубогу обратиться, и какие правила и ритуалы соблюдать, вы очень быстро можете разбогатеть. Но этих знаний тоже нет в западном мире. Но в западном мире люди поклоняются другим людям. Богатым людям, властным людям, ну и прочее. Мы говорили об этом, упоминали. И тоже могут быстро разбогатеть при поддержке этих людей. Что поклонение дает такую связь, йогу. Вас будут ценить эти люди, если вы им поклоняетесь. Они вас будут поддерживать, тоже выполнять ваши желания, да, какой-то. Но они никогда не позволят вам стать такими же богатыми, как они, или богаче. Вот этот рубеж вы не преодолеете. Вы будете зависеть от них постоянно всю жизнь. Это быстрый результат. Быстрый. Поэтому мы именно хотим быстрый результат. Гуна страсти означает это. Я захотел и сразу хочу результат, как можно быстрее. Я не могу терпеть, понимаете? Это гуна страсти. И именно гуна страсти нас влечет к поклонению людям или полубогам ради быстрого результата. Причем я и получаю быстрый результат. И думаю, вот видите, как работает. Мне не хватает разума понять, что этот быстрый результат очень кратковременный и не очень качественный. Это некачественная работа. То, что можно быстро. Ширпотреб называется. То есть это не то, что удовлетворит мою душу вообще. Но это далее будет описываться. Шри Бхагаван Увача. Шри три видха Бхагавати Шрадха. Три вида есть веры, шрадхи. Верховный Господь сказал, в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится воплощенная душа, ее вера может быть трех видов – в благости, страсти или невежестве. Услышь же от меня об этом. Шастры, священные книги, не находятся в гунах природы, но они могут быть предназначены для людей, которые находятся в разных гунах. Но сами шастры не находятся в гунах природы. Они совершенным образом устроены. Но могут предлагать людям в невежестве какие-то формы поклонения или деятельности. И кажется, что эти шастры в гуне невежества. Нет, это для людей в невежестве. Религия вся, она связана с Богом, она не может быть в невежестве. Истинная религия, она дает связь с Богом людям в разных гунах. Но когда люди отрицают шастры, у них разрывается связь с Богом, остаются только гуны. О, сын Бхараты! Находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гун, живое существо приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие гуны на него влияют. Здесь есть комментарий. Каждый человек, кто бы он ни был, во что-то верит. Но в зависимости от природы человека, его вера может относиться к гуне благости, страсти или невежества. И вера, в свою очередь, определяет круг его общения. На самом деле, каждое живое существо, как было сказано в 15 главе, по природе своей является крошечной частицей Верховного Господа. Поэтому изначально все души находятся вне влияния гун материальной природы. Однако, когда живое существо забывает о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога и, приходя в соприкосновение с материальной природой, начинает обусловленное существование. Оно само определяет свое положение в этом мире, отдавая предпочтение тому или иному сочетанию материальных гун. То есть мы делаем выбор в этих гунах сами. Так, раз три гуны, у нас свобода выбора, и нам нужно сделать выбор. В результате у него формируется искусственная материальная вера, и начинается его искусственная материальная жизнь. При этом живое существо руководствуется какими-то представлениями, и у него возникает некая концепция жизни, но изначально оно является ниргуной, то есть трансцендентным. Поэтому ему необходимо очиститься от приобретенной материальной скверны. Только в этом случае оно сможет восстановить взаимоотношения со Всевышним. Это единственная дорога назад, по которой можно идти, не ведая страха, сознания Кришны. Тот, кто развил в себе сознание Кришны, обязательно достигнет совершенства. Если же человек отказывается вступить на этот путь самосознания, он так и останется во власти трёхгун материальной природы. Ведь у нас только два выбора получается. Либо гуны мы выбираем, либо Бога выбираем, который над гунами. А все остальное уже устроено. Если человек предается Богу полностью, то Бог полностью защищает его. Полностью. Частично предается, частично защищает. Та часть, которая его не предается, находится во власти материальной природы. И поэтому есть разные как бы, философии, разные движения, направления, разные религии. Это различные виды предания или интереса человека к Богу. Тот, кто вообще не интересуется Богом, Бог как бы тоже не интересуется таким человеком. Он просто во власти законов материальной природы. Но вот насколько человек проявляет к нему интерес, насколько предается, настолько Бог отвечает ему, говорится, в ровной степени. Поэтому все эти пути от Бога идут на самом деле. И атеисты, и теисты, и агностики, и скептики, и ученые, и философы. Любой путь человек выбирает, это путь дан Богом. Это его отношение с Богом. Он может даже не знать об этом. Но чем больше он развивает свое сознание, тем больше он понимает, что все это связано с единым источником на самом деле, с тем же самым Богом. И я связан с Богом. И мы все связаны с Богом, все живые существа связаны с Богом, и все эти философии, измы, измы тоже связаны с Богом, но не прямо, а косвенно, потому что это не преданные делают. Они предаются не прямо Богу, а предаются каким-то своим концепциям умственным, каким-то концепциям философским предаются. Но эти концепции поддерживает все равно Бог, потому что они этого хотят. Поскольку человек это желает, говорит, я даю веру в ту или иную теорию или концепцию, если он хочет идти этим путем. Я ему даю веру в эту концепцию. Вот, и мы победим коммунисты, мы с полной верой сражались, столько крови пролили. Вот такие примеры. Мы верили в это. Потом видели, что была вера искусственная, надуманная, не все подтвердилось научно. И таких примеров везде и всюду, сплошь и рядом. Других примеров-то и нет, честно говоря. Поэтому здесь говорится, выбор один. Если выбираем гуны, то будет жизнь в гунах. Выбираем Бога, жизнь будет в Боге. Двум господам обычно не служат. Что-то одно выбирают. Очень важным в данном стихе является слово «шрадха» — вера. Шрадха — вера всегда возникает из гуны благости. Всегда. Человек может верить в какого-нибудь полубога, в придуманного бога или в собственные выдумки. Однако в любом случае сильная вера должна приводить его к деятельности в материальной гуне благости. Но в материальной обусловленной жизни ни одно действие не может быть абсолютно чистым. В нем всегда есть какие-то примеси. В материальном мире нет благости в чистом виде. Чистая благость трансцендентна, и только на этом уровне душа способна постичь истинную природу Верховной Личности Бога. Пока наша вера не находится полностью в чистой благости, она всегда будет осквернена влиянием других материальных гун. Оскверняющее влияние гун природы затрагивает сердце живого существа. Поэтому вера живого существа зависит от того, под влиянием какой из гун находится его сердце. Тот, чье сердце находится в гуне благости, обладает верой в гуне благости. Если сердце человека осквернено влиянием гуны страсти, его вера приобретает качество страсти. А тот, чье сердце заполнили тьма и невежество, обладает верой, оскверненной невежеством. Таким образом, в материальном мире возникают различные виды веры, которые лежат в основе различных религиозных систем. Истинная религия и вера находятся в гуне чистой благости. Но поскольку сердце сердца людей поражены материальной скверной, они исповедуют разные религии. Так различные типы веры приводят к возникновению разных форм поклонения. То есть здесь как бы становится все ясно, да, почему много религий. Это тоже распространенный наш вопрос с вами. Если мы пытаемся встать на духовный путь, интерес проявляем, у нас будет возникать такой вопрос. А почему же, если Бог один, истина одна, столько много религий? Не выдумка ли это человека? Да, здесь говорится, это выдумка. Это выдумка. То есть потому что пророки, которые приходили, они говорили об одном Боге и том же. Но люди уже выдумали и сказали, нет, это наш Бог, а это ваш Бог. Это уже люди придумали. Пророки не конфликтуют друг с другом, не сражаются друг с другом. Вы нигде этого не увидите. Например, Илия был пророк когда-то. Был Моисей, был Илия. И они как бы продолжали то дело, которое не завершил предыдущий пророк. Продолжали его дело. И они вступали в конфликт с этим. Они не отвергали предыдущих пророков. Потом был предтеча Иоанн Креститель, который ждал Иисуса и говорил, что я ему недостоин даже шнурки на обувь завязать. Вот кто такой придет. Видите, они поклоняются друг другу. Иоанн Креститель. Потом Иисус пришел и сказал, что это был Илия Креститель. Но его не узнали, сделали, что хотели. И когда он был на кресте, он молился, Илию звал. Они были вместе. Они не конкурировали. Люди конкурируют. И до пророков, и во время пророков, и после пророков они всегда конкурируют в гуне страсти, потому что это скверно, Прабхупад говорит. Это гуна страсти, невежество скверное. Нужно очиститься. Чистое благо означает, что за всеми эти религии одна цель, один Бог. И тогда мы сможем понять, что это одна религия. В разных ее формах, как-то одна школа, но разные специализации есть. Например, есть китайская медицина, есть индийская медицина, есть западная медицина. Они отличаются. Китайская медицина использует иглы, скажем. Никто этого не использует больше. Вот китайцы это делают. А другие используют другие методы. Аллопатическая медицина есть, аюрведа есть, которые это разные способы лечения. Но это все доктора высшего уровня могут быть. Есть стрелок из винтовки, а есть стрелок из лука. И тот в другом роде очень первоклассным стрелком. Инструменты лишь разные. Мы можем это понять. Что законы на все эти системы одинаково распространяются на все религии. Законы одни и те же. Под одним солнцем все находятся. Одной атмосферой дышит. Одни и те же принципы бытия, они неизменны. Поэтому люди придумывают в разных гунах эти различия. Они думают, что Бог в одной религии — это не тот Бог, который в другой религии. Это выдумка людей. Поэтому в этом смысле можно сказать, что люди выдумывают религии. Истинная религия находится в гуне чистой благости, здесь говорится. Вот там будет понятно, что Бог один и религия тоже одна. Какова же эта религия? Как она называется, одна вот эта религия? Любовь к Богу, все. Все, другого названия нет. Текст 4. Люди в гуне благости поклоняются полубогам. Те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам. А люди в гуне невежества поклоняются духам усопших. Вот все эти ритуалы можем видеть с вами. Это в разных гунах, вот разные типы есть веры и поклонения. В этом стихе Верховный Господь говорит о разных формах поклонения и их внешнем проявлении. В Писании сказано, что единственным объектом поклонения является Верховная Личность Бога. Но те, кто не знает предписаний шастр или не следует им, избирают другие объекты поклонения – в зависимости от того, под влиянием каких гун они находятся. Люди в гуне благости, как правило, почитают полубогов. Брахму, Шиву и других. Такие, как Индра, Чандра или Бог Солнца. Люди в гуне благости поклоняются какому-либо полубогу, преследуя определенную цель. Подобно этому, те, кто находится под влиянием гуны страсти, поклоняются демонам. Я помню, как во время Второй мировой войны один человек в Калькутте поклонялся Гитлеру, потому что нажил на войне огромное состояние, занимаясь махинациями на черном рынке. Люди в гунах страсти и невежества обычно боготворят какую-нибудь великую личность. Они считают, что любому человеку можно поклоняться как Богу и достичь тех же результатов. В этом стихе ясно сказано, что люди в гуне страсти сами создают себе богов и поклоняются им. А те, кто находится в гуне невежества или тьмы, поклоняются духам умерших. Некоторые из них проводят свои обряды у каких-нибудь могил. Всевозможные обряды, связанные с сексом, также относятся к гуне невежества. В глухих индийских деревнях можно найти людей, которые поклоняются привидениям. Мы видели, как в Индии невежественные люди иногда отправляются в лес, чтобы поклониться и принести жертву какому-то дереву, про которое идет молва, что в нем живет дух. Все эти люди на самом деле поклоняются не Богу. Поклоняться Богу могут только те, кто находится на духовном уровне, уровне чистой благости, вне влияния материальных гун. В Шримад-Бхагаватам сказано «Сатвам вишуттам васудева шабдитам». На уровне чистой благости человек поклоняется Васудеве. Иными словами, только тот, кто полностью очистился и, выйдя из-под влияния материальных гун, достиг трансцендентного уровня, может поклоняться Верховной Личности Бога. Видите, наука, подготовка нужна. Чтобы вообще как-то вот обратиться к Богу, нужна подготовка серьезная, образование необходимо. Бхагавад-гита дает вот эту вот подготовку, называется самбанда-гьяна. Должны знать свои взаимоотношения с Богом. Прежде всего, мы должны знать эту науку. Потом уже все остальные второстепенные, вспомогательные вещи. Имперсоналисты, которые, как принято считать, находятся в гуне благости, поклоняются пяти богам. Они поклоняются безличной форме Вишну в материальном мире, которую называют философской концепцией Вишну. Вишну — это воплощение Верховной Личности Бога, но так как имперсоналисты на самом деле не верят в Верховную Личность Бога, они считают Вишну одним из аспектов безличного Брахмана, а Господа Брахму — проявлением безличного Брахмана в материальной гуне страсти. Поэтому иногда имперсоналисты поклоняются пяти богам, но поскольку они думают, что высшим аспектом абсолютной истины является безличный Брахман, в конечном счете они отказываются от поклонения кому бы то ни было. В заключение остается сказать, что очиститься от оскверняющего влияния гун материальной природы можно только благодаря общению с людьми, находящимися вне сферы их действия. Имперсоналисты поклоняются для того, чтобы достичь своей цели, слияния с Брахманом, достичь своей божественности. Они думают о своем прогрессе. Они не думают об объекте поклонения с любовью, но они используют объект поклонения для того, чтобы подняться на тот уровень и слиться с ним, стать таким же. То есть занять то же самое место, так скажем. Поэтому на самом деле их почтение и поклонение не искреннее, не настоящее. Они даже не имеют отношений с духовным учителем постоянных. Они говорят, он подобен лестнице, духовный учитель, по которой вы поднимаетесь, потом можете сбросить эту веревочную лестницу. Она больше вам не нужна. Если вы достигаете совершенства, вам больше не нужен гуру. Если вы достигаете Бога, вам Бог больше тоже не нужен. Можете это отвергнуть, вы сами становитесь Богом. Вот такая у них странная философия, видите. Там нет почтения, нет настоящего поклонения, нет любовных отношений и нет знаний о личности Бога. Понятия не имеют. Вот такая вещь — это сочетание гуны благости с невежеством. Там есть вот этот элемент невежества, эгоизма, но очень сильный. Может быть, у них меньше этого эго, чем у обычных людей, но очень сильное. И очень трудно вот это уничтожить. Маленькую вот эту крупицу эго, она подобна алмазу. Они себя считают праведными, святыми людьми, они могут даже жить как святые люди. Но при этом они так поступают. Прабхупада однажды про это проиллюстрировал. С одним учеником это была история, он вспоминает, когда они шли на прогулку вдоль берега Ганги. И там какой-то ручей пересек дорогу, он впадал в Гангу, этот ручей, его нужно было перейти. И там кто-то бросил какие-то камни или доски, не помню, что Прабхупада мог перейти в обуви, да, не замочившись. А ученик шел вот так по колено в воде и держал руку Прабхупады, чтобы он опирался, и так проводили его через ручей. Прабхупада принял эту руку, оперся, прошел через ручей, потом взял так и оттолкнул эту руку. И ученик был в шоке. Что я такое сделал? Как будто я совершил что-то ужасное. Такая реакция гуру. Что же я такое сделал? Но не мог понять, что, в чем дело. И Прабхупада такой недовольный, он там оттолкнул просто, что такое, как скверну какую-то. И он шел и был, думал, что случилось, он был в шоке. Прабхупада на нее посмотрел, говорит, ну как ты? Ну, я тебе просто хотел показать, дать почувствовать, как действуют имперсоналисты Майявади. Они, говорит, пользуются услугами вед, услугами гуру, а потом отправляют все это. Он должен почувствовать это. Такая негодейская философия. То есть это великие святые, но там, говорится, ракшас живет. С Прабхупадой спорил один человек, индус. Он знал санскрит, ученый, очень приходил на прогулки, он заводил философские беседы, но он был немножко имперсоналистом, он защищал всех этих майявади известных, Аурабинда, Викананда, Рамакришна, там, ну, боготворил их, но они же святые, саньяси и так далее. А Прабхупада и говорит, вот негодяй, прямо говорит, негодяй. А тот защищает, ну почему, с вами же, вы не должны так говорить. Они же святые, вы должны равно ко всем относиться, мы должны всех уважать. Прабхупада говорит, да, должны уважать всех, но не чрезмерно. Мы должны каждого уважать в соответствии с его положением. Но вы их так оскорбляете, зачем же? Они же святые, принимали саньясу, жили как святые и прочее. Прабхупада говорит, да, может быть. Может быть, они и святые. И он привел пример Равану. Равана – это известный демон, ракшас. Фактически кровожадный ракшас. Там нет человеческого даже сердца. Он говорит, он был великим преданным Господа Шивы. Его аскезам, которые он совершил, не было равных. Разве он не святой? Он преданный Шивы. Он совершал великие аскезы, которые не мог никто превзойти. Тогда почему же Равану шастры называют ракшасом, негодяем, демоном? Потому что он не поклонялся Верховной Личности Бога. О, как бывает. Бывает, что человек знает и шастры хорошо, и живет в соответствии с шастрами, но цель у него — стать Богом, видите? Ракшас. А внешне он как святой. И так есть много людей, которые внешне выглядят очень приличными, хорошими людьми. Но если не поклоняются Верховной Личности Бога, на самом деле там нет хороших качеств, Прабхупада говорил. Там нет хороших качеств. Этот случай, помню, Индрадюна Махарадж рассказывал, как его опыт, когда он путешествовал с Прабхупадой. Где-то в Америке они были в аэропорту и у стойки регистрации. А Индрадюна Махарадж тогда был, ну, учеником, молодым совсем, и он помогал Прабхупаде вот, ну, вот, с багажом в дороге, ну, все, что нужно делать. Он очень любил Прабхупаду, он любит и до сих пор всю жизнь. Если вы спросите о Прабхупаде Индрадюна Махараджа, вы увидите, сколько чувств. И эти чувства только увеличиваются, углубляются, они не уменьшаются с годами. Он весь, как бы весь, пропитан этим сознанием служения Прабхупаде. Так он любит его. И вот там регистрация, стойка, и какая-то там женщина молодая, она требует, значит, билет, паспорт. И Прабхупада вот тут начинает искать у себя сумочки и как-то... Пауза возникает, и она ему говорит грубо, что вы там копаетесь? Давайте быстрее. Ну, как обычно, люди раздраженные, работают материалисты. И Индрадюна Махарадж вспыхнул, знаете, он для него это духовный учитель, он не может такое слушать. Как вы разговариваете с моим духовным учителем? Он вступился. Проповедник говорит, все в порядке, он достал как-то так или иначе документы, все, она там поставила штамп, они пошли. Говорит, у меня-то все это еще не могло успокоиться. Говорит, Прабхупада был абсолютно спокоен. И мы сели в самолет. А я все еще под этим впечатлением, как вот, ну, оскорбление какое-то услышал. И Прабхупада говорит, ты, говорит, представляешь, вот все же есть у вас в стране. Все удобства, все условия. У этих людей все есть. Но нет никаких хороших качеств. И я подумал, о, Прабхупада говорит, что у них есть все, но нет хороших качеств. Да, да, Прабхупада, у них нет, наверное, хороших качеств. Да. А сам думал, наверное, есть хорошие люди какие-то. Была пауза, Прабхупада заговорил снова. Говорит, ты, говорит, представляешь, ну у людей же все есть. Все необходимо для жизни. Да, Прабхупада. Но там нет никаких хороших качеств. Что ты думаешь? Я говорю, да, 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 Прабхупада, да, никаких хороших качеств. А сам думаю, может быть, и есть какие-то хорошие качества. Но люди же разные бывают. И снова пауза возникла. Прабхупада снова говорит, ну ты, говорит, представь, у людей есть все необходимое для жизни, больше, чем нужно. Больше, во много раз, чем нужно для жизни. Они пресыщены всем этим. И нет никаких хороших качеств. Что ты думаешь? Говорит, до меня наконец дошло, о чем Прабхупада говорит. Все и качества поверхностные. И время. В любой момент человек может потерять терпение, потерять смирение, потерять почтение. В любой момент это может случиться. Он пресыщен, он раздражен, неудовлетворен. Есть все, слишком много всего. Но нет главного. И люди не могут иметь хорошие качества. Говорит, это цивилизация демонов. Вот так шастры говорят об этом. При этом они могут жить как, ну, добропорядочные люди. Они могут даже заботиться о других, управлять чем-то. Создавать какую-то культуру и даже заботиться об этом, обо всем. Но они не поклоняются Верховной Личности Бога. Их благодетель, их добродетель временно. Временно. Это уже сразу видно. Придут новые поколения и сметают всю эту культуру. Свою культуру хотят. Это демоническая цивилизация. После нас придут люди и нас сметут этой своей метлой. Потому что они будут думать, что мы теперь хозяева этого мира. Вы уже старое поколение, уходите отсюда. А потом придут другие и их сметут точно так же. И так это и продолжается. Это демоническая цивилизация. Нет там никаких хороших качеств. Вот с этой точки зрения мы говорим о Бхагавад-гите, понимаете, да? Если мы будем копаться в нечистотах, то мы там тоже найдем что-то чистое, что-то нечистое. Но в целом это все нечистоты. Вот это точка зрения Бхагавад-гиты. То есть материальный мир нечист, эти гуны нечисты. Нужно подняться на уровень гуны чистой благости. Вот там трансцендентное поклонение Богу, на исполненное любви по-настоящему. Чистой любви, бескорыстной любви. Где качество, которое человек обретает, не имеет временный характер, где вы никогда не потеряете себя, не упадете. Не деградируйте. Это платформа чистой благости, на которой можно находиться вечно, говорится. Бхагавад-гита говорит, это самбанда гьяна, это ваше взаимоотношение с Богом. Не с полубогом, не с человеком, не с призраками и духами, а с Богом. Огромная разница между этим всем. Те, кто совершает суровую аскезу, не рекомендованную в священных писаниях, делая это из гордости или эгоизма, те, кто движим вожделением и привязанность, движет вожделение и привязанность, кто по глупости истязает свое материальное тело и находящуюся в нем сверхдушу, называют демоном. То есть глава уже была божественной демонической натуры, где описывается природа демонов. Здесь также описывается их склонности, что они делают. Чтобы достичь какого-то материального результата, из гордости и эгоизма они способны даже истязать свое тело и спорить с голосом совести внутри себя, внутри прямо себя. Они эту совесть свою могут ненавидеть вообще. Или в ком-то другом, когда человек когда совестливый им что-то говорит, по совести они ненавидят такого человека, потому что у них тоже пробуждается вот эта совесть. которую я ненавижу вообще. Зачем эта совесть, когда люди живут вот по-другому совсем? Да, как эта совесть, как ее применить вообще к этому миру? Где, если ты сильнее другого, только можешь выжить? А ваша совесть, как люби всех, это что-то сентиментальное, что-то трусливое, что-то малодушное. Я ненавижу эту вашу совесть. Это демон. И они истязают свое тело, они идут на аскез, они рискуют своей жизнью, чтобы просто добыть какие-то деньги, добыть какую-то власть. Они убивают друг друга, идут на риск, на любой. Ради каких-то вот таких вот низменных интересов они рискуют жизнью своей или жизнью других людей. Сколько было людей сбито с толку их измами, их теориями, их философиями, их движениями, их политическими партиями. Миллионы, да все практически. Нет ни одного человека, не обманутого этим всем. Есть люди, которые совершают аскезу, не рекомендованную в священных писаниях. Например, в писаниях ни слова не говорится о голодании ради достижения каких-то внешних, например, политических целей. Политические голодовки мы знаем, например. Это не рекомендованное писание. Писание рекомендует поститься во имя духовного совершенствования, а не для достижения политических или социальных целей. Согласно Бхагавад-гите, те, кто совершает подобную аскезу, относятся к категории демонических людей. Их действия противоречат предписаниям шастр и никому не приносят блага. Это называется как? Лоббирование, да? Такое слово есть. Когда человек продавливает что-то. Вот политики, они все лоббируют. Они продавливают все свои концепции. Это вот такое самоистязание на уровне ума. Истязают людей. На ментальном уровне, на физическом уровне. Сейчас вот есть такие аскезы, которые не приносят блага никому. Аскеза должна просвещать человека, просветлять. Делать его более здоровым, более сильным. Очищать его чувства, ум. Вот ее предназначение аскезы. Исцеляющее предназначение аскезы. Но эти аскезы, в которых сейчас живут люди, просто это террор какой-то. В постоянном беспокойстве. Неуверенность в завтрашнем дне. Много куча болезней. Недостаток хорошего питания. Недостаток просто радости даже в жизни. Люди просто сейчас мучаются, страдают больше, 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 глубже. Ну, не знаю, мой личный диагноз таков, что люди практически сейчас все травмированы. Их тонкое тело травмировано. Все, практически все. Это было замечено даже не сейчас, а раньше, может быть, 20 лет назад еще. Было уже отмечено, ну, как бы, с социальной точки зрения, что очень много психических проблем, травм. Практически у каждого человека есть какая-то травма с детства или как-то еще. Все. А что такое травма? Очень просто. Вера. Вот вы верите, а вас обманывают. Все, достаточно. Достаточно. Я знал одну девушку когда-то очень давно. Молодой там парень, и они как-то хотели пожениться. А потом в какой-то момент просто от него отвернулся и ушел. Сказал, ну я передумал. Мы же не муж и жена еще, поэтому я передумал. У него изменились планы. 20 лет примерно она, да, больше 20 лет она жила в этой травме, не могла выйти замуж. Ненавидела мужчин. Но услышала, что недавно она все-таки вышла замуж. Представьте. Один раз человек обманывает. Достаточно один раз. Вот это вот недоверие, вот этот скепсис, вот этот цинизм пробуждается. Это уже травма. Это уже больной человек, поймите. Незащищенный человек. И сейчас все как-то так или иначе обмануты в той или иной степени. С деньгами или на другой почве, или на личной почве. Детей мы взращиваем, от них ожидаем чего-то, а они живут своей жизнью, им плевать на наши взгляды и планы. Кругом, это кругом, поймите сейчас. Так жизнь устроена. Современная жизнь. И лишь только потому, что люди выдумали себе какого-то бога. И сейчас самый главный бог, в который люди верят, это только деньги. Это выдумка людей. Это искусственная цивилизация. Никогда счастье не приносит такие вещи. Итак, ради денег люди совершают любые аскезы, идут на компромисс с своей совестью, терроризируют параматму себя в сердце, другим приносят беспокойство и ради денег готовы на все. Здесь говорит Прабхупада о политических голодовках. Раньше они как-то применялись, помню, были такие случаи раньше в средствах массовой информации. Сейчас меньше таких примеров. Сейчас скорее теракты делают, чем голодать. Никто не собирается голодать, поститься попусту. Что-то придумывают такое. Даже пища, которую предпочитают разные люди, делится на три вида в соответствии с тремя гунами материальной природы. То же самое относится к жертвоприношениям, аскезе, тапасии и благотворительной деятельности. Сейчас услышат меня о различиях между ними. Тут упадет немножко уже отдельная тема. А почему здесь вообще о пище речь зашла? Потому что есть люди, которые но не принадлежат никакой религии, не относятся формально. Они не в исламе, они не в христианстве, не в буддизме, не в сознании Кришны, нигде. Светские люди. Тогда как же определить тип их веры? Вера-то же здесь какая-то, во что же не верят? И к какой гуне они относятся вообще, если у них нет никакой религии? Так, есть поклонение духам, призракам, есть поклонение сильным мира сего, есть поклонение полубогам, есть трансцендентное. А если человек ничего этого не делает, никому не поклоняется? Тогда к какой гуне он относится? Вот это по пище можно определить. Какую пищу ест? Так мы сможем понять его гуну. Та пища, которая привлекает, это и будет его гуна. Ну, здесь также будет обсуждаться. Хорошо. Может быть, у нас сегодня будет вопрос по прочитанному. Тема разновидности веры. 17 глава Бхагавад-гиты.
Вопрос от Натальи. Вы часто говорите, что нужно сознательно развивать в себе качества. Но я душа, уже обладающая всеми качествами. Может быть, просто заниматься садханой, познавая себя, а качества раскроются сами.
Это и есть садхана, развитие качеств. Да, вот это имеем в виду, наша садхана. Например, есть 10-е оскорбление святого имени. Если вы занимаетесь садханой, то вы знаете о 10 оскорблениях, так я понимаю. Сохранять материальные привязанности. То есть можно внешне следовать садхане, но если мы сохраняем материальные привязанности и свои материальные качества, прогресса не будет никакого. Это не настоящая садхана, это, ну как, самообман называется. Помните стих Бхагавад-гиты? Тот, кто удерживает чувства от объектов чувств, это садхана, но думает о них, является притворщиком и обманывает сам себя. Вот об этом речь идет. Поэтому наша садхана должна войти также в наш ум. Если вы воспеваете святое имя, скажем, да, или какая у вас садхана духовная, читаете книги, ум должен тоже участвовать. Вот тогда это будет настоящая садхана. Вот так развиваются качества. То есть качество развивать нужно сознательно. Вот это и есть настоящая садхана. А формальные вещи — это лишь обрядовая система. Могут стать просто обрядовой системой. Тоже хорошо, потому что в это время мы не делаем ничего плохого, делаем хорошие вещи. Но формально. Поэтому лучше делать неформально, а по-настоящему. Вот это и есть настоящая садхана. Например, мы делаем поклон алтарю. Физически это несложно. Но на самом деле наше сердце сейчас поклоняется Богу. Наш ум поклоняется Богу. Нет, нам нужно сделать за жизнь, наверное, там, не знаю, тысячи поклонов, чтобы прийти к такому поклону. Это работа. Это касается молитвы, повторения имен Бога. И принятие наставлений шастры, духовного учителя. То есть нам требуется целый процесс, чтобы к этому приблизиться всем сердцем, всей душой. Вот это и есть наша садхана, развитие вот этих вот духовных наших качеств.
Спасибо. Мое почтение. Мы уже не раз испытывали разочарование, удовлетворение материальным желаниям. Что заставляет поверить, что следующее исполнение желания точно принесет счастье, забывая о прошлых разочарованиях?
Иллюзия. Это иллюзия. Иллюзия. Арсенал иллюзий, совершенно верно. Человек думает, ну вот тут не получилось, в другом месте получится, то же самое. Хочу денег. Ой, меня тут обманули. Да, разочарован. Пойду в другое место. Там люди кажутся нормальные, там не обманут. Но я-то остался с тем же желанием, поймите. Я этого не замечаю. Я там хотел денег, и тут хочу денег. Вот это причина и приносит мне несчастье. Не просто люди какие-то. Но из-за иллюзии думаю, это из-за людей. Люди не очень честные, не очень чистые. Я не замечаю, что я сам жадный, сам нечистый. Куда бы я ни пришел, меня будет какая-то преследовать неудача поэтому. Это иллюзия называется. Поэтому, как в народе говорят, наступаю на те же самые грабли. Просто не узнаю, а ситуация та же самая. Когда-то один человек сказал мне, знакомый, мы тогда были совсем молоды, он уже третий раз женился, мы были в шоке. Мы и шутили, и смеялись над ним, и третий раз женился уже, боже мой. Ну и как, спрашиваем его. Он говорит, я, говорит, первый раз женился. Потом, говорит, второй раз женился. Все, говорит, третий раз женился. Говорит, какая это разница? Никакой разницы. То же самое. Проблемы те же самые. Но он так сказал. Я это запомнил, помню. Да, интересно. Нет разницы. Мы думаем, что, конечно, наша жизнь зависит от выбора партнера. Это есть такая зависимость. Но главное не это. Главное от меня самого исходит. Какой я партнер? С какими мотивами, с какими желаниями, с какими целями, с каким предубеждением, с каким характером? Вот это самое важное. Потому что если вы, как философский камень, говорится, по качеству, вы и окружение свое можете возвысить.
Спасибо. Вопрос от Ольги. Дорогой гуру, мне по сердцу ведические знания, но я увлеклась и занимаюсь Таро. Не противоречит ли это божественным знаниям? И я потакаю своим чувствам. Таро — это от демонов?
А я не знаю, что это такое. Может быть, я не знаю, от демонов или не от демонов. Я одну могу вещь сказать, что это может быть в руках демонов. Это может быть хорошая вещь, я не знаю. Но она может быть в руках демонов. Как и религия, она хороша, но она может быть в руках демонов. И тогда это уже плохо. За этим следите. То, что получаете какие-то знания, в этом ничего предусмотрительного нет. Но если вы получаете это от демонов, это будет яду подобно. В этом смысле. Вот. Ведическое знание, ну, как сказать, оно меня не привлекает, ведическое знание. Я не об этом говорю лично. И духовные учителя не об этом говорят. Они говорят о Кришне, о личности Бога. Вот о чем мы забыли. Ведическое знание без Кришны не возродится. Тоже будет искусственное, надуманное. Ведическое знание — это доказательство присутствия личности Бога. Вот что такое. Тогда это будет как бы существовать. А если без Бога она не существует, это просто будут красивые слова. Это тоже будет очередная формальность. Может быть, лучше других формальностей, я не знаю. Но это просто будет очередная иллюзия. Без Бога это все иллюзия. Поэтому, если вас просто привлекает ведическая культура, то я не удивляюсь, что вас будет привлекать и все остальное также. И Таро, и что угодно, что вас может привлечь, что вообще интересно. Но если вас привлекает личность Бога, вы к нему приближаетесь, вы потеряете интерес ко всем этим второстепенным знаниям, что в Кришне есть все и больше. Это океан, блаженство, океан знания. Поэтому тут разберитесь, что же вы хотите.
Игорь спрашивает, Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, что значит полностью предаться, а что значит частично с точки зрения повседневной жизни и практики сознания Кришны для греха? Йогананда.
Ну это очень просто, Кришна, вот это тебе, это мне, это тебе, мы поровну делимся, видите, все справедливо, все, так предаемся Кришне, все честно, по-торговому очень хорошо. Это тоже предание Кришне, но вот в торговых отношениях. И он с нами тоже так хорошо, тебе, мне. Давай, давай, честно будь. О, ты меня обманываешь, смотри. Ты мне не доложил, ну-ка положи. Да, хорошо, хорошо, Господь, извини. Не заметил просто, я же не совершенен, ты совершенен. Хорошо, вот тебе. А вообще, на тебе, Боже, что мне не гоже. Мне для семьи нужно самое лучшее, а тебе-то все равно. Ты, у тебя там есть все. То есть есть разные формы отношений с Богом. Можно, конечно, об этом шутить как-то еще. Но это вопрос серьезный. предание Богу означает, что вы 24 часа в сутки служите Богу. Вы всегда в сознании Кришны находитесь постоянно. Это завершенный процесс. Все остальные процессы незавершенные. Вы что-то держите при себе. Называется индивидуализм. Вы все еще отделены от Бога до какой-то степени. У вас еще есть свои интересы. Например, вы любите Бога, потому что Он исполняет ваши желания. Причина в чем? Он исполняет мои желания, потому Он мне нравится. Вот это не полное предание Богу. Полное предание нравится, не нравится. Вообще об этом не думаете. О своих желаниях. У вас нет своих желаний. Вы думаете о Его желаниях. Хотите исполнять Его желания. Это сильная любовь называется. Это полное предание. И поэтому есть градации. И мы начинаем снизу и идем вверх. Постепенно, постепенно мы приходим к чистой преданности, если правильно практикуем.
Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны, слава Прабхупаде и Гуру Парампаре. Следовательно, стоит молиться Кришне, моля Его о том, чтобы исполнял только те наши желания, которые угодны Ему самому?
Да, да, это хорошее настроение.
Любовь спрашивает, Хари Кришна, это какие идолы? И вопрос, какие статуэтки можно считать идолами?
Статуэтки идолами? Дело не в статуэтках. Идол это может быть любая статуэтка. Если вы неправильно поклоняетесь, если вы не видите там Бога, это идол будет. Любая статуэтка, если вы не видите Бога, не имеете сознания Кришны, она будет материальным объектом. Материалисты смотрят на наше божество и говорят, а что это поклоняетесь вы металлу или камню? Вот они что видят. Они видят идол это, что у них нет как бы сознания Кришны, не видят там Кришну. Поэтому любая статуэтка может стать идолом. Вы придумали какую-то статуэтку сами и назвали ее Богом. Например, золотой телец в Ветхом Завете. А это люди придумали сами. Но там была история, связанная с этим, причины описывались, как вот появился золотой телец, образ вообще этот. Я сегодня не буду рассказывать об этом. Это умозрительная концепция была, ну, умозрительная концепция вселенской формы, олицетворенная как бы вселенная в этом золотом тельце из золота. Но люди видели грандиоз вселенский в этом образе и золото. Вот, это идол, идолопоклонство, материальное ослепление. Когда мы придумываем какие-то формы поклонения, это тоже идолы. Поэтому здесь говорится о шастрах, так? Мы вот 16 главу читали, здесь также говорится, что нужно следовать шастрам. В поклонении Богу тоже нужно следовать шастрам. Нельзя что-то выдумывать. Не придумывайте Бога, невозможно это. Следуйте шастрам. В шастрах описано, как поклоняться Богу. Что это за статуэтки и как бы оживить эту статуэтку, да? Чтобы мы видели Кришну там, не просто статуэтку металлическую. Вот все это в шастрах описывается. Как это нужно делать? Какие правила из поклонения? Пройдя через правила, человек может сознавать Бога.
Спасибо. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Вопрос. Не по теме. Как понять, что махамантра тождественна самому Кришне? Я пытаюсь на ней сосредоточиться и постоянно думаю, что она трансцендентна, но не могу понять.
А и не надо сейчас понимать это? Зачем вы так напрягаете ум свой? Просто внимательно повторять, она сама раскрывается, мантра. Мантра самодостаточна. Не пытайтесь каким-то насилием над собой это сделать. Просто внимательно слушайте мантру и все. Все остальное придет со временем. Вот то, что вы сейчас не можете понять, еще ни о чего не говорить. Завтра поймете, послезавтра еще больше поймете. Через год уже будете экспертом во многих вещах и так далее. Развивайтесь спокойно.
Спасибо. Александр спрашивает, Хари Кришна, ваша милость, какое главное условие, чтобы ракшас и демон захотел стать преданным?
А если он будет общаться с преданными он может. Ну, наши современные ракшасы могут стать преданными. Потому что они не настоящие ракшасы, слабенькие ракшасы. Скорее, они несчастные люди, так скажем. Ракшас настоящие, их в истории единицы, это такие завоеватели, демоны, деспоты, эксплуататоры, тираны. История их знает. А те, кто им просто подражает, это такие маленькие ракшасы, слабые очень люди. Они больше несчастные, чем настоящие сильные ракшасы. Они могут заинтересоваться духовной жизнью, потому что страдают. Поэтому проповедуйте, как мы не говорим, что сейчас много ракшасов, да, смешанная природа людей. Там есть и святость у них, есть и плохие качества. И наша задача — пробуждать хорошие вещи в людях. Самые лучшие.
Спасибо. Даймая пробовал спрашивать. Дорогой Гурудев, современные тренеры, коучеры, которые говорят о балансе между материальной и духовной жизнью, и при этом не поклоняются ВЛБ. Это ракшасы?
Может, сказали... Если Бога имеется. Так, ну, конечно, все ракшасы, да. Почему только про них говорите? Все ракшасы, мы из того же племени вышли в сознание Кришны. Мы тоже не поклонялись Богу. Культура такая, в целом, культура ракшасическая. Они правильно говорят, что баланс должен быть. Ну а поскольку сами они не практикуют духовную жизнь, как они покажут этот баланс? Они несовершенные учителя. Им нельзя полностью доверять. Но они услышали где-то про баланс, про духовное и материальное. Что-то они слушают, что-то они знают на слух. Но на деле они не могут это подтвердить, поэтому они не могут вести людей. Они должны сами показать на своем примере это. Тогда они будут подлинными учителями. А пока они до какой-то степени все же обманывают людей.
Спасибо. Руслан спрашивает. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Скажите, как появляется вера в ведические тексты?
Вера, она подтверждается знаниями и опытом. Ведические тексты описывают какие-то вещи. Так, вы их практикуете, принимаете на вооружение, действуете и получаете подтверждение на практике. Все, так ваша вера укрепляется.
Спасибо. Елена спрашивает. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои нижайшие поклоны. Подскажите, пожалуйста, человек любит Кришну, выбрал сердцем гуру, но все время откладывает серьезное выполнение садханы. Как ему вдохновиться?
Я не думаю, что нужно слишком много уделять какому-то одному человеку. Его время придет, потому что он должен захотеть сам. Как? При помощи, может быть, черной магии хотите заставить или как? Или внушить что-то ему во сне? И как-то манипулировать? Ну, на какое-то время, может быть, даже сработает. Если сманипулируете как-то, обхитрите его или надавите на него, или начнете вдалбливать какие-то убеждения. Может быть, сработает, может быть, нет. Бывает, что срабатывает. Но лишь на какое-то время. Потом он снова, как хвост собаки. Вы выпрямляете, он снова скручивается. Выпрямляете, он снова скручивается. Пока вы держите, он прямой. Отпускаете, он снова скручивается. Нет, он должен сам захотеть этот человек. Если вы дали ему необходимые знания, он, в принципе, согласен, ну, типа, просто теперь его энтузиазм и желание, веры. Что-то человек должен делать сам. За него мы не сможем этот путь пройти. Каждый летит в своем самолете, и перед Богом все, перед смертью все равны. Каждый умирает в одиночку. Здесь мы не навязываем. Просто напоминаем иногда. Или иногда вместе почитаем что-то. Ну, как-то в процессе поддерживаем отношения в процессе. Но терпеливо к этому относимся. Да? Человек сам должен прийти к этому решению.
Спасибо. Татьяна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, слышала от преданных, что для совершения паломничества в Индию нужно длительное время просить благословения у Господа. Что вы думаете об этом? Как правильно это сделать?
Если вы уже практикуете преданное служение, то, скорее всего, вы, естественно, будете окажетесь в местах паломничества. Если вы уже практикуете, значит, вы уже серьезно относитесь к этому паломничеству. Вы же понимаете значение паломничества. И, конечно, это сыграет очень могущественную роль в вашей жизни, хотя бы одно паломничество. то понятно, что вы получите неземной опыт. И к этому нужно быть готовым, но просто серьезно к этому отнестись. Вот. И в обществе преданных поехать туда, в одиночку туда не нужно ехать. Будет неудача. Все нужно организовывать правильно. Если все правильно организовано, вам нечего переживать.
Юля спрашивает, изменится ли мотив практики со временем, если несколько лет повторяю из мотива исполнить желание? Сначала образование, замужество, сейчас самореализация.
Ну, вы растете очень хорошо. Конечно, меняется. Вы сами подтвердили.
Жанна спрашивает. Харе Кришна, мои поклоны, скажите, пожалуйста, у меня такое ощущение, что я за свои 56 лет прожила... Ой, все пропало.
Немного.
За свои 56 лет прожила неосознанно. Так бывает?
Вы прожили много жизней неосознанно. 56 лет — это ничто. С тем, сколько жизней вы прожили в материальном мире. На 56-м году вы стали осознанно жить. Великий успех у вас в этой жизни. В жизнь ваша успешная и удачливая. В полном смысле слова. Возраст подходящий для духовной жизни, для духовной практики. Что у вас уже есть опыт определенный, вот вы понимаете, что впустую жизнь может пройти. То есть вы можете серьезно отнестись к этому.
Евгений спрашивает, следует желать лишь здоровой жизни, ибо назначение человека — вопрошать об абсолютной истине. Желать здоровья себе не противоречит преданию?
Нет, не противоречит. Нужно поддерживать здоровье, верно? Как же это противоречит преданию? Человеческое тело предназначено для служения Богу, для развития сознания. Сознание Бога, сознание Кришны, так? Значит, следите за телом, чтобы оно было в порядке.
Любовь спрашивает. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Мой муж на днях получил от вас пранама-мантру. Из-за пандемии мы не смогли с вами встретиться. Благословите его, пожалуйста.
Ну, он получил пранама-мантру, значит, уже есть все благословения. Уже есть благословение на преданное служение. Все подтверждено.
Александр спрашивает. Ваша милость, что делать, если садхану, подъем 3.30, мангала в арате, джапа, приветствие божеству, лекция в храме, получается выполнять, но приезжаю домой и ум сильнее. Не могу контролировать чревоугодие.
Чревоугодие? Тут индивидуально, потому что если человек достаточно молодой, у него хорошее пищеварение, то это не так опасно сейчас. Можно есть просада сколько хотите. Сколько помещается вообще? Если вы справляетесь с этим по молодости, да? А позже, естественно, вы будете чувствовать, что нужно регулировать это более внимательно с возрастом. Как-то это Хари Шоури Прабху рассказывал, ученик Прабхупады, который стал поститься. А Прабхупада заметил, почему ты не ешь? Он говорит, я пощусь. Почему? Ты болеешь? Нет. Аскеза, контролируй чувства. Он говорит, тебе сейчас не надо контролировать чувства, ешь сколько хочешь, ты молодой. В этом смысле тебе это не надо это контролировать. Ты ешь просад, и все, достаточно. Ну, я не знаю, скажем, ваш возраст, да, вот вы сказали, может быть, вам уже там 60 лет, 70 лет, тогда, конечно, это очень опасно. В таком возрасте чревоугодие — это смертельная проблема будет. Тут просто ради выживания нужно что-то сделать. Но если вы молодой человек, как бы здоровый, я не вижу проблемы.
Спасибо. Егор спрашивает. Харе Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. Почему, когда читаешь Бхагавад-гиту, видишь больше демонических качеств и настроения?
Ну, потому что нам это знакомо. Мы сразу находим массу примеров. Когда говорим о демонах, нам картина очень ясная и понятная. Когда говорят о прохладе Махараджи, все засыпают. Потому что мы просто не видим этого. Нет, не существует как бы святых для нас. У нас такой опыт. Но со временем, когда мы духовно продвигаться дальше, и мы сможем видеть уже глазами более чистыми, мы найдем много святых в Исконе и в других как бы религиях, вот тогда мы сможем понять значение тех святых, которые описаны в Шримад-Бхагаватам, увидим их, образы настоящие. И они превосходят всех этих вот демонов, знаете, по стилю влияния, по могуществу они сильнее. А пока мы еще не видим просто их. В жизни гуны благости очень мало, ее практически трудно разглядеть даже. Где найти пример? Ну, найдите мне пример Прохлад Махараджи сейчас по всему миру. Где? Да выдумка все это скажут. Нет таких примеров. И быть не может даже. Найдите какого-нибудь Сергея Радонежского, скажем. Много же святых было. Хотя бы Андрея Рублева найдите. Он, может быть, не такой яркий святой, но он тоже святой. Известный иконописец. С днем с огнем найти сложно сейчас. Неудивительно, что мы демонов видим хорошо, а святых нет. У нас самих эти качества еще не развиты.
То есть это то, о чем вчера говорили, качество мух и пчел. Это пчелы видят цветы.
Демоны в гуне страсти. И мы тоже в гуне страсти. Поэтому мы их хорошо видим, хорошо различаем. Да, вот демон, кто такой демон? Он сильный, он смелый, он вооруженный. Вот. Он чуть что может дать по носу, не боится ничего, понимаете? Да, вот это мужчина, вот это, я понимаю, сильный человек. Он может добиться своего, знаете, он там богатый. Подчинить может кого угодно себе. О, сильная личность, смотрите. Все могут восхищаться, да, конечно, он нарушает законы, но потрясающая личность, сильная личность, смелый человек. А святой он всех прощает, там он смиренный, да что это такое вообще? Это вообще кто такой? Размазня какая-то. А так все кажется. Поэтому нам нужно научиться увидеть по-настоящему все это.
Андрей спрашивает, прокомментируйте, пожалуйста, комментарий Шрилы Прабхупады к стиху 17.2. Слепая вера в той или иной гуне материальной природы не поможет человеку достичь совершенства.
А что тут комментировать? Мне кажется, ясный вопрос. Слепая вера не поможет. Почему? Она слепая, потому что она не основана. Вера, она должна быть основана на гуне благости. Она вообще основана, от Бога идет вера. Вот это сама как бы энергия веры, да? Это энергия души именно, не тела, не ума, а души. Души исходит. Но слепая вера, значит, необоснованная, без Бога. Знания нет, это значит в гунах природы. Уже даже в гуне благости, в материальной, уже есть скверна. Уже есть недостатки. Вот. Поэтому эта вера тоже колеблющаяся. Непрочная вера. Она может быть сегодня, а завтра может уже исчезнуть. А потом снова прийти под каким-то влиянием. В гуне страсти так происходит. То теряю веру, то верю. То снова не верю, то снова верю. Это в гунах. Не веришь, вообще ни о какой вере быть не может речи. Там, ну, трудно назвать это верой, понимаете? Конечно, это вера тоже, но это трудно назвать. По внешним признакам, по качеству трудно сказать, что это какая-то вера. Потому что вера — это то, что возвышает человека. Как бы стремление вверх. А в невежестве человек стремится куда-то вниз, наоборот. Вера его ведет к наркотикам, к интоксикациям, к каким-то там иллюзиям, к безумию. Трудно назвать какой-то верой по внешним признакам. Что вера все-таки — это что-то возвышающее человека. Но если она не основана на возвышенном знании, то ее фактически все равно что нет. Она вот просто как идея возникает, да, фантазия какая-то идея, а потом нет какого-то подкрепления практического. Она исчезает, как туман. Поэтому эта слепая вера не принесет результата. Нужно знать абсолютную истину. Верить и знать. И не просто знать, а стремиться больше узнать, еще больше узнать. Каждый день мы совершаем усилия в знании именно. Потому что без знания вера, если мы усилим без знания, это будет мощный фанатизм. Страшная штука. Нужно баланс знания, философии и веры, этих чувств.
Так, Александр спрашивает, почему, когда слушаешь святых, иногда появляются слезы? Это сентименты?
Ну, это духовные же сентименты. Одна женщина ходила, пожилая, на класс Бхагаватам. История об одном проповеднике. Он давал классы Бхагаватам, и как эта женщина приходила, пожилая, и садилась сюда в конце, и там она плакала. Она плакала всю лекцию вообще. Это очень вдохновляло проповедника. Думал, вот женщина как слушает, вот как она вообще о Боге переживает, чувствует. Остальные там кто-то засыпает, кто-то что-то слушает, ну, а вот она прям плачет. И однажды на улице ее встретил. Обрадовался и сказал, о, я вас помню, я вас вижу на классах Бхагаватам, постоянно вы приходите, прям вот так внимательно слушаете, вы плачете. Вот скажите, что вы чувствуете, когда вы слушаете мои лекции? Он сказал, дорогой мой, у меня была коза. У нее была такая же борода, как у тебя. Она умерла, моя коза, понимаешь? Поэтому, когда я смотрю на тебя, и ты, когда говоришь, ты так же бородой двигаешь, как моя коза, я не могу, и вспоминаю свою козу и плачу. Вот это не духовный сентимент, но тоже как-то связывает нас с классом Бхагаватам, видите? Анекдот. То есть имеется в виду, что здесь, в этом анекдоте, что человек может плакать о себе, о своей жизни, когда он видит святого, он начинает сравнивать, как бы сопоставлять свой уровень, свою жизнь вот с этой чистотой, святостью, и вот на этом контрасте он может плакать, скажем. Не потому, что он еще любит Кришну, но потому, что его сильно привлекает это, и он глубоко сожалеет о прожитых годах вот своих, вот в мае. Это тоже духовно. Это тоже хорошо. В всяком случае, у него появляется стремление, да, идти по стопам ачарьев, двигаться. Настоящие слезы – это уже любовь к Богу. Настоящие слезы. Но нам еще предстоит научиться плакать по Кришне. Пока это будет смешано со слезами также о себе, о своей жизни. Ну, я не вижу ничего там дурного. Спасибо большое.